Добрый день, уважаемые друзья! С вами подкаст «Двое с Энцелада». Я по-прежнему Александр Дагаев. Со мной по-прежнему мой постоянный соведущий Алексей Кудря из Прокопьевска. И сегодня у нас с вами выпуск будет про наблюдательную астрономию и про людей, которые, вот как мы с Лешей тут поговорили до начала эфира, с какого-то ляда купили себе телескопы. По этому случаю мы пригласили нашего хорошего знакомого Максима Левина. Живет он в Эстонии. Наверное, там какие-то особенные звезды. Поэтому, друзья мои, Леша, привет. Максим, привет.
Привет, привет.
И давайте привет. Тогда начнем. Максим, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел к этому? Почему наблюдательная астрономия, почему звезды и почему телескопы?
Ну, тут такое дело. В самом детстве, еще в школе учился, и прилетала к нам такая комета, называлась Хьякутаке. Это был, по-моему, 96-й год или 97-й. Вслед за ней еще Хейла-Боппа прилетала, но именно Хьякутаке мне больше всех запомнилось. И с тех пор как-то что-то переклинило, что ли, во мне. Я заинтересовался этой темой, читал какие-то справочники, ну, в принципе, из тех, что были, у меня было немного. Карты смотрел всякие звездные. Вот, и потихоньку, постепенно это развивалось все, и пришел к тому, что, грубо говоря, в начале 2000-х нам дядя с братом подарил телескоп, вроде Мицар это был, советский еще старый, если не ошибаюсь, в него посмотрели несколько раз, и я прям так в таком экстазе прям был, столько звезд интересных, столько галактик, прям так здорово. И в итоге, буквально вот 6 лет назад, обзавелся настоящим большим телескопом. Теперь фотографирую, теперь наблюдаю, ну и все такое прочее.
Ты когда сказал, что в конце 90-х к нам прилетало, я сейчас так и подумал, НЛО. Потому что в конце 90-х НЛО прилетало ко всем.
Да, да, да.
Нет, там они популярно летали. А комета эта была у нас в 1996 году.
А, ну вот, значит, тогда.
25 марта было прохождение. 15 миллионов километров от Земли.
Помню ее длинный голубой хвост. Я его еще в бинокль наблюдал. Здорово.
И в телескоп ее прям прекрасно видно было, да?
А в телескоп у меня пока еще не было в тот момент.
Ее вот даже было видно невооруженным глазом.
Ну, как вот прошлым летом, да? Только я ее так и не увидел.
О, кстати, да. Только поярче даже была, на темном небе.
Ярче была, да.
Вот, я, к сожалению, не застал. Ну, окей.
Тогда, ты молодой, говоря... еще успей.
Ну, наверное. Когда у нас там Галеет прилетает следующее?
Ой, не скоро.
В 80-х, по-моему, да? Или в 70-х что-то. Надо дожить. Ты говоришь, что, собственно говоря, начал заниматься этим вот, ну, в начале 2000-х и обмолвился о том, что там видно галактики. То есть в любительские телескопы действительно видно галактики?
Ну да, ну как сказать, видно. Они не такие прям, как в Хаббл показывает нам, в интернете можно посмотреть. А видно такие туманные пятнышки в виде дисков, в виде сплюснутых таких штучек размазанных. Ну, очень слабые туманные пятнышки. Вот как они примерно видны.
Можно добавлю?
Давай.
Смотри, вот насчет того, что Максим говорит, что там галактики видно, прочее. Ты в курсе вообще, вот чем славны астрономы-любители? Например, кто открыл планету Уран? Астроном-любитель Уильям Гершель.
Вот. А тогда были профессиональные астрономы?
Да, были и профессиональные астрономы, и были любители. Вот. Ага. Дальше, смотри, был такой лорд Росс. Вот именно он, астроном-любитель, в свое время обнаружил именно, что у галактики есть спиральные структуры. Потом был такой астроном-любитель, как Роберт Гроуд, основоположник радиоастрономии. Это человек, который первый у себя на заднем дворе собрал полноценный радиотелескоп.
Слушай, вот давай про радиотелескопы мы чуть позже поговорим, потому что, ну, радиотелескопы и любительская радиоастрономия – это для меня сети, естественно. Чуть позже к ней вернемся. А сейчас что у нас, Максим? Рассказывай дальше тогда. То есть вот... Это болезнь, это затягивает. Ты говоришь еще про фотографию. Про фотографию тоже чуть позже поговорим. Расскажи.
Надо говорить правильно. Астрофотографию.
Ну, прости меня, пожалуйста. Да, это разные вещи. Я сам фотограф, поэтому да. Скажи, пожалуйста, то есть вот после того, как первый раз посмотришь в телескоп и видишь то, что вооруженным, невооруженным взглядом не видно, это настолько затягивает, что потом уже превращается в некую, ну извини, болезнь, да? То есть ты идешь дальше, хочешь больше, больше, больше. Или как это у тебя было?
У меня было примерно так, да. Но первый объект, который я посмотрел, это Луна. Ну, собственно, как многие это... Для чего беру телескоп, чтобы смотреть на Луну, на планеты всякие.
Следы американцев видел?
Флаги видел, следов не видел.
Флаги видел? Серьезно?
Нет, нет, я шучу.
Ну что вы меня разыгрываете?
Да нет.
Саш, я тебе скажу, даже в Хаббл невозможно увидеть следы американцев на Луне.
Но они там были. Я это знаю. Кто? Хаббл?
С телескопа Хаббл невозможно рассмотреть.
Я знаю.
Да.
Так.
Ну, в общем, посмотрел Луну, насмотрелся. Ну, конечно, она каждый день разная. Можно сколько угодно глядеть, хоть целый месяц там она все время меняется. Но, по идее, дальше продолжил с крупными рассеянными скоплениями. Там кучки звезд, которые в довольно большом расстоянии друг от друга расположены. Шаровые скопления. Ну, правда, для этого понадобился атлас, звездный атлас, который я кое-как выцегонил из интернета, там у друзей скачал. Вот, нарисовал себе эти поисковые карты, но только с помощью них уже наблюдал их. Галактики, опять же, вот эти туманные. Ну, в общем, интересно очень было. Хотелось посмотреть, что еще видно в телескоп.
То есть прежде, ты вступил к секту астрономов-любителей?
Да-да-да-да.
А где у тебя телескоп стоит? То есть у тебя вот как есть какое-то место, где у тебя оборудован, как типа обсерватории, или это как-то на балконе дома?
Ну, скорее второй вариант. Вообще, второй вариант. У меня сколько? У меня два телескопа. Ну, как у меня? У нас. Полтора у меня телескопа, короче говоря. Один у бабушки в деревне в России живет. Я туда езжу,
стараюсь каждое лето ездить. Бабушка смотрит?
Она там, да, она крутая, у нее телескоп есть свой.
Круто.
Ну, вот который нам дядя подарил как раз с двоюродным братом. Вот там смотрим у него. Мицар вот этот, 110-миллиметровый диаметром. И этот Skywatcher 150 миллиметров, это у меня дома. Он у меня стоит обычно на полу в комнате. Ну, как только я собираюсь наблюдать, я просто беру с пятого этажа, спускаюсь с этим телескопом, иду в лес, все настраиваю, устанавливаю и оттуда смотрю. Так что у меня обсерватории такой нету.
Это вот у меня как раз следующий вопрос был о том, что, ну, если ты живешь в городе, наверное, с балкона там, ну, какой-никакой город, ну, я понимаю, что это там не Москва, но засветка в любом случае есть. То есть ты идешь в лес, ты из дома не смотришь. Это нужно все-таки темное место.
Ну, я из дома не смотрю по той простой причине, с балкона, что там не только засветка, там на самом деле вот эти турбулентность. Тепло поднимается с нижних этажей на пятый этаж, и вот это мешает наблюдениям, оно размазывает картинку. Поэтому я собираюсь, выхожу. Ну, тут рядом совсем лес-то, сколько, 200 метров буквально идти пешком. И там, конечно, засветка есть, но не такая страшная, чтобы нечего было снимать. И планеты, и Луна, и крупные какие-то яркие скопления, яркие галактики, яркие туманности, это все доступно. И компактные, ну, мелкие такие туманности, это все есть. Хватает объектов, короче. Вот как-то так.
Не, ну а там, допустим, компании, друзья где-то там на выходные куда-то так выезжаете, астрофесты какие-то...
Ну... Пока не было такого. Но я провожу иногда вечера тротуарной астрономии у меня в городе. Люди собираются, особенно вот на затмении, на прошлогоднем или позапрошлогоднем. А, позапрошлый год лунное затмение было, полное затмение. И собралось народу, конечно, просто масса.
Человек 200, наверное, людям,
с маленького городка.
Давало людям посмотреть два раза телескоп на солнце?
На солнце, к сожалению, не получилось.
Правым глазом и левым глазом, да-да-да.
Да, но Луну мы и увидели, да. Я ожидал шутки про солнце, кстати.
Ну, а как же без...
Классика, да.
Это самая популярная шутка.
Да-да-да.
Телескоп и солнечные затмения.
Это лунное затмение, кстати, было.
Ну, кстати, солнечное затмение в телескоп можно посмотреть, кстати?
Конечно, можно, да. Можно не телескоп смотреть, можно и глазами, ну, правда, с этим...
С фильтром.
Или сварочным фильтром. Стеклом, да. Я вот первое затмение как так смотрел как раз со сварочным стеклом.
Нет, там в телескоп же тоже можно, только с проекцией на какой-нибудь экран. То есть глазом лучше не смотреть на телескоп с момента.
Да, точно именно так.
Я помню по детству, когда первый раз я посетил Московский планетарий, мне запомнился телескоп, вот как раз нам показывали Солнце, мне было, наверное, лет 6-7, я сейчас точно не помню, что там линза стояла так, что очень большой световой поток от Солнца именно отводился куда-то в бок, то есть он концентрировался и отводился в бок.
Интересно.
Смотри, вот, какая конструкция.
Алексей.
Конструкций же очень много.
И еще тот, кто нам это показывал, говорил, вот сюда пальчик не суйте. То есть там, ну там действительно световой поток от Солнца, он собирался линзами, фокусировался и отводился в сторону. То есть там достаточно такой, то есть там поджечь бумагу можно было этим лучом.
Да.
Ну, кстати, я помню, такой ерундой занимались в деревне.
Ну, Саш, видел же, вот там у нас товарищ по Фейсбуку, Миша Зельдович, он... выкладывает фотографии, у них там нагревательная станция стоит, там солнечная. Вот, там температуры довольно-таки солидные. Там, при хорошей концентрации солнечных лучей металл можно плавить.
Ну вот, я об этом же говорю. Нет, я сейчас говорю больше о строении самого телескопа. То есть вот мне такая штука запомнилась по детству.
Ну, они тоже разные бывают, там линзовые, зеркальные, зеркально-линзовые, то есть конструкции много.
Ну, с учетом, понимаешь, с учетом того, что это было 30 лет назад фактически, но, наверное, я думаю, что сейчас строение телескопов, наверное, поменялось. Вообще, вот, наверное, к Максиму больше вопрос, а строение телескопов вот за последние там 30-40 лет любительских, оно менялось принципиально?
Ну, нет. Насколько я знаю, не было такого. Шмидт-Кассегрены, Максутовы, Ньютон, это все, рефракторы, это все осталось.
Да, люди
до сих пор добавили
то, что апохроматы. Ньютон изобрел.
Ну, это да. Ну, самая эффективная система ньютоновская. Самая, ну, безо всяких этих искажений.
Давайте для тупых, типа меня, а ньютоновская система телескопа, вот в образном, мне расскажите, пожалуйста, что она из себя представляет?
Алексей, могу я рассказать?
Давай рассказывай.
В общем, есть такая главный элемент – это параболическое зеркало в системе Ньютона, на которое падает свет, собственно, вот этих звезд. Оно фокусирует в фокусе, как же так, через зеркало проходит этот свет, фокусируется, ну, немного сбоку от трубы, где находится расположен окуляр. Этот окуляр уже направляет в глаз этот свет. Короче, просто, грубо говоря, зеркало большое, зеркало маленькое и направляется в окуляр.
Ну, а параболическое так. Зеркало – это, ну, вот как параболическая антенна, вогнутая немножко, да?
Ну, да-да. Не сферическая, а немного дальше вогнутая. Чтобы фокусировать, ну, так конкретно в точке в одной. Потому что сферическое, оно, ну, как бы размазывает фокус, не получится ничего с ним. Качество будет очень плохое.
То есть, смотри, вот ты помнишь конструкцию, в которую там Галилео Галилей смотрел?
Я так. Нет, я с ним не знаком.
Ну да.
Ты был, я молодой
мы,
же.
Мы, но... опять же, ты мы молодой. Ладно. Нет, то есть это самая обыкновенная подзорная труба. Причем, так. Вот если по истории брать, то есть, ну, я вот тоже там, ну, знакомого бывает спрашиваю иногда, там, вот, телескоп там туда-сюда, откуда появился... Ну, народ отвечает уверенно, Галилей изобрел телескоп. Это неправда совершенная. Вот, потому что годом вот, изобретения зрительной трубы вот, считается 1607 год. Это в Голландии там ребята сделали, но там тоже спорят об авторстве. А еще раньше датировка 1509 год в записях Леонардо да Винчи есть такая запись: «Сделай стекла, чтобы смотреть на полную луну». То есть можно сказать, что телескопу уже более 500 лет.
Так, если вот у меня чисто исторический вопрос. Смотри, опровергните меня, пожалуйста, но у меня есть стойкое ощущение, что Христофор Колумб, плывя в Америку, ну, в Индию, точнее, плавал-то с подзорными трубами.
Так, это какой у нас год-то был?
1492.
Вполне может быть, я не знаю, я не плавал с ним.
Трудно сказать. То есть ты тоже не настолько старый, я понял. Но да. Я к тому, что в принципе подзорная труба и телескоп – суть одно приспособление.
Да. Вот. А заслуга Галилео Галилея в том, что он первый догадался расположить ее не горизонтально там, и подглядывать там, за соседями, соседками, в окна, все. Вот. А посмотреть на звезды.
А, ну понятно, вот. Ясно.
Все достижения Галилео Галилея.
Вот. То есть,
но с этого дела началась именно инструментальная астрономия.
Дядька больше романтиком был, я понял.
Да.
Ладно, вернемся к нашей наблюдательной современной астрономии. У меня чисто меркантильный вопрос к Максиму. Дорогое это удовольствие вообще? Вот если так по-серьезному этим заниматься.
Да, насколько ты отбираешь семью?
Да. Ну, если серьезно заниматься, то, конечно, дорогое. Я такие сетапы видел, что аж обзавидуешься. Облизывается... Короче, стоит это не так уж дорого. Я заранее рассказываю всем, что собираюсь купить мне. Как бы, ну, как хочешь, у тебя деньги есть, ты на это заработал, пожалуйста, ну, занимайся этим. То есть я особо так не спорю ни с кем. Ну, вернее, со мной никто не спорит. Так что это без проблем. Ну стоит это в районе средней зарплаты, грубо говоря.
Ну, смотри, средние зарплаты бывают разные. Давай я по-другому вопрос задам. Если я только начинаю, хочу начать там смотреть на звезды, сколько сотен долларов или десятков долларов или тысяч долларов мне нужно отдать, чтобы это был мой первый телескоп, чтобы не переплатить за то, что мне не нужно, но при этом, ну, так уверенно войти в наблюдательную астрономию?
Ну, смотря что наблюдать.
Ну, для начала
я вот не знаю.
Для начала Луну. Все смотрят на Луну.
Ну, взять какой-нибудь простенький рефрактор за, ну, там, условно говоря, 300-400 евро или долларов.
Угу. Так.
Ну, пожалуйста, Луна и планеты.
И что мы за это получим?
Да, что я увижу?
Луна, планеты, рассеянные скопления. Ну, не все вроде
что как. Я увижу на Луне? Я увижу там кратеры, я увижу там какие-то детали рельефа.
Обязательно. Так Луну можно разглядывать даже с 10-кратным увеличением. Просто взять бинокль, она будет даже лучше выглядеть двумя глазами-то, как в объеме получается. Глубину все представляешь. Вот, и кратер видно неплохо будет. Даже вот и в бинокль, и в этот маленький телескоп. Чем крупнее телескоп, конечно, тем лучше. Чем больше его это фокусное расстояние.
Так, хорошо. Сатурн с его спутниками в телескоп начального уровня увидеть уже можно?
Сатурн. Кольца Сатурна видно. Но насчет спутников, спутники вряд ли. Они слишком слабые, слишком тусклые. Вот Юпитер, кстати, да, Юпитер, спутники Юпитера видно и в бинокль, и в маленький телескоп. И полоски Юпитера даже в телескоп можно увидеть в такой начального уровня. Так что, ну, атмосферные полоски имею в виду.
Ну, скажем так, вот тот же Галилео Галилей, у него первая труба была, по-моему, с трёхкратным увеличением, а потом у него была восьмикратная, и в нее он как раз вот эти вот галилеевские спутники и увидел.
Угу.
Так что это...
Хорошо. Окей, ладно. Что идет вторым шагом? Ну, вот я насмотрелся на там кольца Сатурна, посчитал кратеры на Луне. Хочу большего. Какой следующий шаг?
Сидишь, облизываешься на снимке Хаббла и думаешь, как бы проапгрейдиться.
Слушай, ну у меня нету там... Сколько там Хаббл в итоге? Больше 100 миллиардов обошел?
Почему?
Налогоплательщиков США. Ну, за все время использования, по-моему, больше 100 миллиардов долларов он стоил.
Я не знаю, слушай, там что-то по-моему, около трех.
Не сама постройка, а то, что там он 30 лет его еще обслуживают.
Ну, вот это я не скажу, я не знаю. Вот. Ладно, давай, это самое. Второй шаг, что апгрейдим?
Так, это мы хотим еще визуалом заниматься, да?
Да, то есть мы посмотрели на Луну, посмотрели на планеты. Теперь я хочу посмотреть, допустим, на красное пятно, что делать, как быть.
Красное
пятно какое?
На Сатурне. На Юпитере. Надо путать эти планеты.
Да.
Ну, для этого надо, я думаю, около 100 миллиметров диаметр телескопа. Я думаю, он справится с этим. Подороже. Ну, а смысл из-за этого пятнышка покупать чуть-чуть поболее,
покруче телескоп? Вот у меня такой же вопрос. То есть, если делать следующий шаг, то делать его, чтобы увидеть что?
Надо, конечно, с запасом покупать, да. Ну, чтобы увидеть хотя бы галактики. Хотя бы вот кольца Сатурна в больших деталях. Например, там есть такая промежуток, щель Кассини называется, между кольцами. Это очень красиво выглядит. На Юпитере пятно это мы уже прошли. На Марсе всякие детали рельефа тоже интересно посмотреть, потому что они всегда все время меняются. Он же вращается.
То есть вот у тебя получается сейчас 100 миллиметров, вот так?
У меня сейчас 150 миллиметров.
150 миллиметров. Ты да. На Марсе наблюдаешь рельеф.
Да. Ну, не так, чтобы прям сильно отчетливо, но он пока что очень низко поднимается у меня. Поэтому, ну, видно кое-что, видно такие вот эти большие равнины, ну, в общем, такие большие черты рельефа, они видны. А, и, кстати, полярная шапка видна еще.
Товарищи, ну это же наркомания, это же вот никакие наркотики не нужны. Пришел, посмотрел на Марс в телескоп, и все, тебя так это самое, такой приход пришел, что после этого там... И для здоровья
полезно. Так это же лучше, чем наркомания. Так
я же говорю, и для здоровья полезно.
Конечно.
И недорого относительно. Один раз закупился, и все.
А что с фотографией? То есть мы к телескопу по принципу просто какого-нибудь телевика можем присобачить обычную тушку фотоаппарата? Или там какая-то сложная система?
Ну, для этого... Так, опять же, зависит от того, что нам нужно. Если сфоткать просто Луну, нужен, конечно, зеркальный фотоаппарат. Ну, желательно, чтобы было наилучшее качество. Конечно, можно как-то придумать какую-нибудь приблуду, которая закрепит обычную мыльницу там или смартфон тот же к окуляру телескопа и сфоткать обычную фотку.
Не, я сейчас именно про то, что подходит ли условно стандартные байонеты Никона, Кэнона, Соньки к телескопам. То есть можно ли зеркалку без зеркалку обычного, ну там профессионального, полупрофессионального уровня без инженерного образования присобачить телескоп?
Да, конечно, можно. Существуют переходники Т-кольца, так называемые. Я вот на Canon накручиваю и вставляю вместо окуляра в телескоп, и все отлично получается. Это как получается большой объектив.
Ну
продолжение,
да.
Да, продолжение фотоаппарата.
Так что это довольно просто. По числам это сколько у тебя получается? Ну, там самые большие телевики, которые идут на фотоаппаратах, это 600, по-моему. Вот, уже там ей уже можно Луну снимать. А у тебя тогда скажешь или сейчас ты затруднишься?
У меня 750. Можно больше сделать, если присобачить еще линзу Барлоу, так называемую. Это еще в два раза увеличит фокусное расстояние. И еще одну линзу Барлоу, трехкратную, которая в три раза увеличит расстояние. И так до... Не до бесконечности, конечно, там изображение...
Ну, то есть до 2-3 тысяч можно доходить, да?
Да. До метров можно, да.
Обалдеть.
И виды прям замечательные.
Ну, то же самое и для визуала можно сделать. Барлоу поставить и увеличить изображение побольше.
А сама линза этого, то есть она продается где-то вот в интернете, условно, ее можно купить спокойно, и стоит она не как Хаббл, да?
Ну да, частенько их продают вместе в комплекте с телескопом. Так что очень упрощают задачу. Как два окуляра, например, подбирают для этого, для сетапа. 25 мм, ну у меня такой был, и 10 мм. И плюс линза Барлоу двойная. Это для разных увеличений.
А если мы продолжаем тему фотографии? Вот смотри, ну ты вышел в лес, да, поставил вот этот сетапчик весь. А скажи мне, чисто технически, то есть как это делается? На каких выдержках это снимается? С каким ИЗО это снимается?
Ну, опять же, смотря что снимается. Ну, хорошо,
ну, давай мы возьмем. Вот мы говорим про Луну, да.
Да. Луна. Выдержка... Ну, я на... Как это... Просто подбираю методом проб и ошибок. Грубо говоря, одна 1000, наверное, получается, если чтобы одну фотографию Луны сделать.
Короткая выдержка,
это очень короткая, да. Просто поток очень мощно бьет.
И Луна, она очень рядом находится и быстро движется.
Ну, слушай, не настолько. Там 5-6-секундные выдержки, я думаю, там Луну ты не увидишь, что она сдвинулась куда-то.
Ну, при фокусном расстоянии 750, я думаю, даже полсекунды нормально будет.
Угу. Не страшно. Хорошо, а звезды?
Звезды уже посложнее. Для звезд, для съемки звезд, надо еще докупать дополнительный привод для вот этой, для экваториальной монтировки, если мы про них говорим. То есть экваториальная монтировка должна быть для телескопа. Не просто
это
какая-то
такое?
Там. Не просто там табуретка, на которой стоит, не просто штатив, на который закреплен телескоп, а вот прям монтировка, ну, штатив, который вращается, который компенсирует вращение Земли, вот так скажем.
Вот давай я, смотри, я задам дилетантский вопрос. Я хочу зимой, допустим, в ясную, безлунную, морозную ночь, которых в Эстонии не бывает, снять...
В Сибири бывает.
В Сибири бывает, знаю, не хвастайся. Снять Орион. Ну вот прям полностью целиком. Орион. У меня, допустим, есть место, откуда я могу это снимать. Открытое пространство, нет деревьев, все, там 3 часа ночи, Орион, вот он у меня.
То есть
там,
ты именно созвездие хочешь снять целиком?
Ну вот да. Если я хочу сфотографировать созвездие Ориона.
Целиком созвездие? Его можно и в объектив поймать. Обычный объектив.
Обычный фотоаппарат.
Ну да.
А вот если вот Бетельгейзе, допустим, это другой разговор.
А, ну да, то есть для того, чтобы снять полностью созвездие, телескопа просто не хватит по ширине самой линзы. А вот ну, если
да,
я бьет хочу...
довольно далеко.
А вот если я хочу посмотреть, что там Бетельгейзе задумала и что это она вдруг начала гаснуть, так как у нас в прошлом году это было, да, то тут вот уже нужно что?
Это надо обращаться в радиообсерватории, наверное.
Нет, здесь нужно очень хороший телескоп, уже профессиональный, потому что, опять же, что у нас произошло с Бетельгейзе? Это у нас красный гигант, сверхгигант, вот, который очень пылит. Он, то есть, сбрасывает оболочки, у нас от него отлетает пыль, и вот получилось, что, то есть, облако пыли, вот этой холодной, вот, оно как раз оказалось между Бетельгейзе и нами, наблюдателями. И это вызвало вот, снижение яркости Бетельгейзе. Все. Вот. Ну, я сомневаюсь, что эту пыль можно разглядеть в любительский телескоп.
Ладно, черт с ней с Бетельгейзе. Как мне снять Сириус? Ну вот хочу снять Сириус, чтобы он был красивым и вот прям, ну прям
кстати,
видно было.
Кстати, вот буквально недавно кто-то из астрономов-любителей снял Сириус, причем видео сняли.
Ну это не такое уж достижение.
Ну, не, просто красиво было. Ну, расскажи, Макс, как, что... Вот, расскажи Сашке, он не знает, он
что
молодой.
Нужно, чтобы снять Сириус?
Да.
Вот с лучиками было бы здорово снять, это нужно, опять же, тот же Ньютон, телескоп Ньютона. Смотря какой сетап, экваториальная монтировка с приводом или что?
А вот и нужен ли здесь привод? А вот нужен ли здесь привод?
Ну, желательно, чтобы что-то проявилось помимо Сириуса, вокруг него, в периферии какая-нибудь, что-нибудь, звезды попали в периферию.
Сириус Б?
Сириус Б, а интересно, кстати, кто-нибудь снимал его из любителей?
Я не знаю.
Вот есть с языка какой-то. Сняли вопрос, потому что Sirius B он гораздо меньше, да, и при общем блеске там основной звезды, интересно, можно ли с Земли не в обсерватории заснять обе звезды, всю систему?
Ну, это не знаю. Алексей,
ну, не в курсе? Ну, белый карлик, размеры, конечно, у него, я даже не подскажу вот в этом плане.
Интересно, какое я расстояние до белого карлика.
Я поэтому мне очень трудно об этом.
Ну, короче, надо пробовать.
Да, ну, надо попробовать. Профессиональное оборудование, да, пожалуйста.
С Земли снимаю, да?
С Земли у нас даже, по-моему, в Крабе пульсар сняли. Вот. А это, ну, считай, нейтронная звезда, объект там 20-30 километров всего лишь навсего диаметром. Находится на расстоянии 6,5 тысяч световых лет.
Ну окей, ладно, давайте вернемся в нашу все-таки любительскую наблюдательную астрономию, потому что что-то мы полезли в профессиональное. Вообще, большая разница, если условно ты больше тяготеешь к планетам, да, либо фанатеешь от звезд. Для этого разные сетапы нужны. И нужны ли сетапы для того, чтобы наблюдать за звездами?
Ну, по идее, можно использовать какой-нибудь, найти универсальный вариант, как у меня, скажем, Ньютон 750 миллиметров фокусное расстояние, 150 диаметр, и он может и как и планеты, так и звезды, так как большие поля звездные и маленькие точечные планеты, только надо правильно линзы Барлоу применять.
А ты не пробовал, Максим, астероиды искать?
Фотографировать пробовал, да. Ну, они же как звезды, как точки. Там же не видно никакой поверхности.
Не, ну, в смысле, именно, допустим, делать несколько снимков, допустим, на протяжении какого-то времени, там, допустим, неделю, определенной области неба, и именно снимать само движение астероида.
Ну да, целенаправленно я снимал, по-моему, Цереру. Ну, один из ярких астероидов. Три вечера фотографировал. У меня получились так кадры, как он перемещается. Так что это возможно вполне. Довольно легко. А, так еще был астероид, прилетающий мимо Земли какой-то околоземный объект был. Вот его тоже можно сфотографировать. Причем я использовал даже объектив 300-миллиметровый. Ну, такой телевик. С ним неплохо получилось.
Надо, чтобы ты ФБ выложил. Я что-то не видел у тебя.
А, ну потом попробую, поищу.
А, слушай, новые, сверхновые звезды не искал?
Тоже есть. Тоже есть? Фотографировал, да. Да, несколько штук. А, так новая звезда. А, про новую потом еще расскажу. Опубликую, интересный пост будет. Но новую последнюю, которая в Кассиопее была, вот, тоже сфотографировал. Но я их как и на телескоп, так и на объектив фоткаю без проблем.
А ты как это делаешь? А, ты видишь информацию о том, что, допустим, ну там вот в Кассиопее появилось новое, и наводишься уже зная куда? Или ты просто условно мониторишь небо, и тут по памяти у тебя возникает: так, вчера в Кассиопее ничего не было, а тут что-то зажглось?
Ну они не такие яркие, чтобы их можно было как-то распознать на небе. Они прям видны только в телескоп. Но я мониторю, как же называется... Короче, сайт со сверхновыми, с новыми. Есть такие сайты, есть сводки, публикуют.
Ну, есть такой еще ресурс Астротелеграм. Да, вот. Там вот выкладывают. То есть там-то вот там-то обнаружена вспышка такая-то, и все. А потом уже в каталогах смотришь.
Наводишься просто и уже видишь ее, да?
Точно, да. Ну, обычно навожусь долго, там по опорным звездам путешествую, так от одной к другой. Пока ее найдешь. Она же. Ее на картах нету, ни на каких. Вот
поэтому ну, логично, так. Да. Слушайте, а давайте немножечко сменим тему и перенесемся немножко от визуальной астрономии к астрономии радио. Вот о том, о чем мы говорили. Все-таки это разные миры. Если мы сейчас говорим про любительскую радиоастрономию, это больше, наверное, уже не наблюдательно, это больше что-то с компьютерами связано, в моем понимании, в данный момент.
Ну, это уже профессиональная астрономия, вот, и там...
Ну, почему профессиональная, Лёш, подожди. Ну, смотри, к сети может подключиться любой, как я понимаю.
Технически, да.
Вот, ну, то есть что для этого нужно?
Компьютер.
Вот.
Ну, и знать, куда подключаться.
Ты пробовал, Максим, нет? Или не твоя тема?
Ну, немножко не моя, но я занимаюсь другой немножко радиолюбительской астрономией, что ли, не знаю, как это назвать. Метеоспутники, в общем, оттуда изображение качаю, подключаюсь к ним. Просто обычная антенна берется такая штучка, называется SDR-приемник, подключается к телефону или к лаптопу, и просто напрямую можно со спутника скачивать изображение, которое он в это время фотографирует Землю. Именно Земля, вот метеоспутники.
А, угу.
Ну, только так. Больше никак не связано с радиообсерваторией, ой, с радиоастрономией.
Ну, скажем так, она не настолько наглядная. То есть,
ну, безусловно.
Это же не оптический диапазон, поэтому похвалиться там снимками трудно.
Ну, тут, безусловно, я согласен. Просто мне было интересно, вот если человек занимается наблюдательной астрономией, то есть интересно ли там уходить немножко в другую область, или все-таки визуал, и это гораздо интереснее.
Мне все-таки интересно и визуал, и астрофото. Вот. А, и еще как называется, спектрография, или как она называется?
А это что такое?
В общем, тут нужно тоже дополнительно покупать стеклышко типа фильтра, накручиваешь на фотоаппарат и получаешь такие, ну, радуга. Радуга — это спектр нашей звезды Солнца. Можно, Саша, радуга получить, Саша, других звезд.
Помнишь, вот есть в учебниках там по физике, где там Исаак Ньютон через призму разлагает свет.
Ты из-за меня совсем идиота делаешь сейчас, да?
Нет, ты сказал, что ты молодой, ты не помнишь, не знаешь. Вот мы и занимаемся твоим просвещением.
Ну, давай.
Максим, и что ты с этим делаешь? Со спектрами?
Ну, пока только начинаю. Хочу получить спектры звезд самых ярких, потом потускнее, потом какие-нибудь новые сверхновые будут. Обязательно сделаю
планеты. То есть ты хочешь там увидеть линии поглощения и так далее?
Да, точно, именно.
Или...
так.
Да?
Угу. А от галактик... вращение, там, смещение в голубую, красную.
Ну, это вряд ли. Это нужно, во-первых, выдержка большая на фотоаппарате, на камере. И я не знаю, что там получится. Без понятия.
Ну, надо попробовать что-то, хотя бы М31-то.
Ну, попробую, да, конечно.
Она недалеко. Либо треугольник тот же.
Попробуем.
Галактика в треугольнике М33.
Ну, хорошо, ладно, давайте вот какую тему затронем. Снимать все из одного места, там, хорошего, любимого, это все же, конечно, хорошо. А ты пробовал куда-то ездить? То есть в специальные какие-то туры, может быть, ближе к экватору? Ну, небо другое. Эстония и, условно говоря, даже Кавказ? Ну, это разные абсолютно звездные небеса.
Нет, пока не было такой возможности, не получается.
Хочешь?
Единственное, что я наблюдал из южного неба, это, по-моему, была... А, это Черногория была. МКС пролетала в северной части неба. Для меня это такое чудо, что я прям... Я обалдел. У меня она всегда где-то на юге шевелится, летает. Но МКС очень яркая.
А ты, кстати, МКС снимал?
Да, было что-то. Ну, пара попыток. Ну, такое. Ну, слишком большое увеличение нужно. И атмосфера хорошая нужна. И нужно, чтобы
она движется поднимала. Он достаточно быстро, я так понимаю.
Да, ну ловить это прикольно, кстати. Мне даже понравилось. Получалось нормально.
Нет, там бывает, выкладывают ребята, вот тоже астрономы-любители. Мне понравился снимок Луны и МКС на ее фоне.
На ее фоне?
Да,
ну это красиво.
И на фоне Солнца бывает тоже. Здорово.
Да.
Так. А так, в принципе, пока никуда не ездил, да? Так, чтобы вот целенаправленно поснимать небо, ну, там, в низких широтах.
Нет, пока нет. Минимум, максимум, что я собирался, это посетить Астрофест. Вот. Может, там посмотреть.
А это что такое? Расскажи
это
подробнее.
Это в Подмосковье, по-моему, проводится, да, Алексей?
Подмосковье, у нас в Новосибирске проводится.
Ну, любители, профессионалы, да, собираются и вот наблюдают, обсуждают, лекции проводят.
Я не очень понимаю, какая наблюдательная астрономия возможна в Подмосковье, если честно. Ну, потому что то небо, которое у нас даже летом, ну, там вообще без гарантий. Это может быть неделю облачно и все.
Это да.
Или это как-то обходится?
Ну, как-то умудряются.
Ну, подбирают. Ну, я тебе скажу,
вот допустим,
у нас вот под Новосибирском, который проходит Астрофест, там тоже съезжается много любителей. Ну, не в самом Новосибирске, за городом там арендуют площадки, ну, подожди, там лагеря, и туда люди приезжают со своими телескопами и наблюдают замечательно. Это проходит как раз где-то вот сентябрь месяц, когда небо более-менее Леша, чистое еще.
Вот, Леша, это все прекрасно. У тебя там резко континентальный климат. У тебя все-таки лето, насколько я понимаю, оно не настолько дождливое, не настолько много пасмурных дней. Там как-то в течение недели поймать звездное небо 2-3 раза за неделю, наверное, возможно. В Подмосковье это вообще без гарантии. В Эстонии, я так понимаю, что тоже без гарантии, абсолютно.
Это да, сложновато.
Ну, у нас здесь в этом плане лучше. У нас как бы на зиму небо выключают, а лето включают.
Ну да.
Так у что приезжайте к нам
наблюдать. Ближе к лету наблюдать. Включают в мае-апреле, да, это еще можно как-то понаблюдать что-нибудь, поснимать. А потом все, потом хана. Там белые ночи наступают летом.
А, у вас же еще и белые ночи, да.
Это, да, да, это сколько? 2 месяца буквально. Мучаемся тут, сидим до августа, сентября. В эти месяцы немножко можно успеть что-то наверстать, а потом опять зимние вот эти дни, пасмурные, ужас.
Вот, слушай, кстати, ты меня сейчас напомнил про август, а август же это пора метеорных дождей. Ну, обычно, вообще, как в случае, в московских широтах. Их получается снимать?
Ну, я пытался, ну, мне как-то больше нравится наблюдать. Снимать получалось, пара метеоров, может быть, есть в коллекции, а так, ну, я наблюдал в основном, потому что смысла особо...
Видео не пытался уходить, то есть не в астрофото, а именно в астровидео, то есть снимать видеокартинку, или это сложно?
У меня камера не настолько чувствительная для видео, это нужно Sony, там, A7 какую-то модель покупать, чтобы прям высокий ISO был. И тогда можно поснимать, на самом деле. Видео хорошие получаются, и метеоры видны довольно ярко. Вот, а у меня не такая камера. У меня слабая.
Ну, то есть, для фотографии она подходит, для видео все-таки уже нет.
Да, не тянет уже. Там нужны что-то десятки тысяч ISO, наверное, а у меня 6400, по-моему. Около того.
Ну, там на высоких ISO, я тебе вот как обладатель Соньки могу еще сказать, что на высоких ISO там столько шума даже. Я пытался тут снимать на 12600 на ISO, ну, в темном помещении. Но, честно говоря, сложно это. Несмотря на то, что там камера держит до 32 тысяч, ну, мягко скажем, картинка так себе.
А звезды как попадают в картинку?
Не, я в помещении снимал, не знаю, не пробовал.
А вот надо звезды попробовать.
Это ну, самое, вот надо Саш, звезды. Саш, да. Ну повтори подвиг Галилео Галилея. Посмотри фотоаппарат на небо. Не только горизонтально, попробуй вертикально используй.
А что там, что-то есть наверху? Там же твердь есть. Небесная, да и как бы и все.
У вас какие-то странные московские представления о небе.
Ну, Москва — центр вселенной, это всем известно. И там вокруг нее что-то вращается.
А, даже так?
Ну, а как?
На самом деле все не так. Я потом все тебе расскажу.
Кошмар. Вот. Ну что, у тебя еще какие-то вопросы к нашему замечательному гостю есть, Леш? Я сегодня много нового узнал, на самом деле.
Вот вопрос. А вот Галилео Галилея, что-то я сегодня на нем зацикливался. Вот его как можно считать? Профессиональным астрономом или астрономом-любителем?
Это меня спрашиваешь?
Да.
А, Галилео Галилей? А вот я не знаю, я про него слушай, не так уж много знаю.
Не, слушай, ну здесь же вопрос.
Нет, не, получается, он же у нас ну, как бы профессиональный ученый,
ну, да.
Он там преподавал, там все. Вот. Но он взял зрительную трубу, направил ее в небо. Вот кем он при этом стал?
Леш, ответь себе на один вопрос. Он деньги за это получал?
По-моему, да.
Тогда профессионально.
Значит, да, значит, профессионально стопудово.
Потому что что-то он там где-то публиковал. Статьи там, и ему, по-моему, ну, платили. Так, он же там где-то у нас работал.
Сейчас еще выяснится, что Галилео Галилей архив орг придумал на еще на этих, на папирусах. Ну ладно, не на папирусах. И выкладывал первые свои статьи еще тогда.
Не знаю, все может быть.
Как он их расшаривал, интересно.
Ну, показывал. На собраниях.
Я вот сейчас как раз смотрю информацию про Галилея. Ну да.
Ну, идем дальше. Что, какие вопросы у нас еще не закрытые остались по наблюдательной астрономии? Лешенька, что ты хочешь еще узнать?
А, это самое, Максим, ты что-то говорил про новые звезды.
А, ну да,
вначале мы говорили об наблюдении новых, сверхновых, мы уже... Именно новые.
Новые? Да. В смысле новые? С чем отличаются от сверхновых или что?
Ну, давай так. В телескоп они отличаются?
В телескоп никак не отличаются. Ну, они новые вообще наблюдаются внутри нашей галактики, в Млечном Пути, среди звезд. А сверхновые, они, конечно, далековато. Они в других галактиках. Ну, все равно интересно наблюдать. Они очень яркие. Они превосходят по яркости все звезды галактики, по идее. Вот, если бы у нас вспыхнуло новое, это было бы, конечно, зрелище обалденное.
А вот у меня вот такой тогда вопрос в эту тему как раз. Смотрите, чисто теоретически, если так уж сильно повезет, и вот телескоп будет направлен именно вот на ту область неба, и в этот момент где-то давным-давно в далекой галактике жахнет сверхновое, это будет видно в телескоп? Вот именно момент, когда вот она с собой там свечение галактики перебивает аж.
Но она не так быстро вспыхивает. Это замучаешься ждать. Я не знаю, сколько дней получается проходит.
Ой, да, мне бывает неделю сверкает.
Не, ну подожди, сам взрыв-то он вообще он быстрый или нет?
Там, ну как, сам взрыв быстрый там.
Вот, я про него.
Вот. Но потом, опять же, смотри. Там же, получается, вот звезда взорвалась, все это разлетается. То есть, для... Если бы мы были там, мы видели, конечно, это процесс взрывного характера, но для нас, для наблюдателей далеко, это все длится, длится, длится. Там скорость, допустим, несколько десятков километров в секунду, но все равно это медленно, и как бы звезда вспыхивает. То есть, она вот она... То есть, появилось свечение относительно, ну, мягко так. И потом постепенно-постепенно снижается.
А, ну то есть это не резкий процесс с точки зрения нас, земных наблюдателей?
Нет, нет. Это не как, допустим, как петарду взорвали.
Ага.
Вот. А, при этом, есть, по сути... при этом еще тут вот... Ну уже это в область нейтрино, то есть при этом вот с этой области возрастает поток нейтрино. То есть это как бы один из таких моментов, предсказывающий, что вот сейчас бабахнет.
Ну, то есть, ждать там, как бы, ради съемки этого события, ну, по сути, не стоит.
Ну, если брать какую-то конкретную отдельную галактику, то там, может, раз в 100 лет вспыхнет сверхновая, поэтому не угадаешь никогда.
То есть, не, ну, если вдруг я тут...
Не, смотри, ну, по сути, вот, если смотреть, допустим, тот же каталог, самый сервер имен, где вот там публикуется, то по Вселенной... Чуть ли не каждый день где-то вспыхивает сверхновая звезда.
Да там не каждый день. Там чуть ли не каждый, там, я не знаю, по-моему, несколько раз в несколько секунд они вспыхивают.
Нет.
Слушай, бывает, ну это мы нет. С тобой потом перепроверим, посмотрим.
Я могу прям тебе прислать ссылку на каталог, там посмотришь. Вот, допустим, что у нас за сегодня.
Нет, подожди.
Вот ну, сегодня только здесь... одна.
Каталог каталогом. Это то, что мы регистрируем, а то, что мы не видим.
Так,
немножко сейчас от темы отходим. Давай мы с тобой попозже об этом подискутируем. Максим, скажи мне, пожалуйста, а какой самый далекий объект ты наблюдал вот в свой телескоп?
Так, это был Блазар с обозначением CTA-102. Вроде так называется. Я прям почти конкретно помню. Что-то около 8 миллиардов световых лет от нас.
Ух ты!
Ну, в миллиардах точно. Но да. не факт, что 8. Но довольно
далеко. То есть, это вот именно далекие блазары, да?
Да. Ну, квазары, которые очень ярко вспыхивают.
Которые на нас направлены,
точно,
да.
Точно. Ага.
Ничего себе. То есть в обычные там, ну, любительские телескопы такие, да, вещи тоже можно с Земли наблюдать.
С пределов города, да. Ну, городка. Да.
Солидно.
Эх, пошел деньги копить на телескоп.
Так, затянет тебя это дело.
И все.
Да, пропадешь.
Бросил пить, курить, жену, детей, все забросил, ушел в звездные наблюдения.
Ну, зато есть шанс, может быть, на чем-то Нобелевку получить. Что-нибудь откроешь интересное.
Язву я себе только открою этим, я чувствую.
Вот, кстати, ну ладно. Да, нас... не, у меня вопрос. Слушай, действительно,
там
вот, вот эти вот ночные наблюдения, как на здоровье это влияет?
Вот, кстати, да, хороший вопрос.
Ну, на работе, начинает... потому что на работу утром идти, а ты всю ночь наблюдал.
Да, особенно зимой хорошо влияет. На таком холоде, когда пальцы отмерзают, когда у тебя некуда скрыться тебе, машины никакой нет. Ну, как только начинаются эти симптомы обморожения, я просто сворачиваюсь и ухожу. Вот, а так...
А вообще подолгу, да, это процесс происходит? Да. Ну, ты вот если выходишь условно в свой лес, сколько ты там проводишь?
Час-полтора. Бывает побольше. Ну, это не так уж долго, на самом деле, по сравнению с другими прям ребятами, которые отдают этому целые ночи буквально.
А вот у меня тогда, смотри, родился следующий вопрос, чисто логический. Вот ты наблюдательной астрономией занимаешься достаточно давно. Вот ты в очередной раз выходишь в лес. Ты же там все видел уже. Ну, в смысле, на небе. Че ты там еще ищешь?
Ну, я же не все зафотографировал еще. Я теперь больше фотограф, астрофотограф.
А посмотреть вот, можно наблюдение, всегда... ты видел все, да, уже?
Ну, не совсем все. Понаблюдать всегда можно Луну, Марс, те же самые, спутники Юпитера.
Ну, ты их видел.
Видел, но они всегда разные. И Марс вращается, ага, всегда разные какие-то черты рельефа видно. И Юпитер не всегда поворачивается пятном, там еще нужно угадать. То есть нужно попасть на эту ночь.
А что будет, когда ты вот все свои гештальты вот эти закроешь, да? То есть ты снял красное пятно, ты снял Марс со всех сторон, ты все кратеры на Луне пересчитал, а ты... у тебя в коллекции там 58 астероидов сфотографированных. Мотивация дальше, куда идти?
Дальше начнем фотографировать месье. Какие-нибудь... Да, вот месье, кстати, хорошая идея. Или просто Deep Sky, ну, вот эти туманные объекты фотографировать буду. Там их, ну, столько можно захватить.
Максим, может, объясним, что такое марафон месье?
Расскажешь? О, давай. Да, кстати, давайте.
Нет, лучше я с этим плохо знаком.
Ну, короче, у нас есть каталог, разработанный давным-давно господином месье. Там у нас, по-моему, 100 с лишним объектов, сейчас точно не помню. И вот в определенную ночь... по-моему, летом, получается так, что все эти объекты видны на небе. То есть их можно пронаблюдать, профотографировать. Вот. И прямо вот устраиваются такие марафоны, когда любители астрономии выставляются ночью и начинают идти по каталогу там с первого и пошли.
Ну, Леша, ну окей, ладно, но это одноразовая фигня-то. Ну, то есть ты вот один раз это прошел, а дальше?
Смотри, не все так просто. Не все этот марафон проходит. У меня один знакомый, он, по-моему, лет 5-6 ездил на вот этот марафон, и только, по-моему, год на шестой у него получилось отфотографировать полностью все.
А, ну окей, ну да, это мотивация, согласен.
А что, они все видны в северном полушарии, что ли?
О, да.
Ого, надо попробовать.
Ну, вот там, видишь, он... нет, я точно не помню, но там именно вот какой-то есть определенный список, и вот по этому списку надо вот пройтись.
Угу. А потом поехать в южное полушарие и добить уже остатки. Да, я понял. Ну-ну.
Кстати, как мотивация? Надо поехать в южное полушарие и там что-нибудь зафотографировать.
Ну, южное полушарие, слушай, ну это Чили, это понятно, да?
Да.
В горы со своим телескопом залезаешь, палатку разбил, и все, и мир тебя потерял. И ты до этого понял, что ты астрофотографией и астронаблюдениями-то, по сути, и не занимался. Ну что ж, друзья, мы сегодня прекрасно поговорили. Максим, спасибо тебе большое за очень интересный разговор. Я на самом деле сегодня очень много нового узнал. Друзья, занимайтесь наукой, занимайтесь астрофотографией, занимайтесь астронаблюдениями. Как оказалось, это круто.
Да, всем всего хорошего.
Все, всем пока.